во имя Иисуса Христа, вновь и вновь поклоняясь пред Тобою со святыми Твоими на этом благословенном Тобою месте, благодарю Тебя за привилегию знать Тебя и признавать власть Твою. Да обновится сегодня милость Твоя, святая для искупленных Твоих. Да будет сегодня поднято наследие Твое на вершины для них недосягаемые. Да расторгнется сегодня всякое бремя и запинающий их грех. Да явится сегодня свет Твой и слава Твоя на искупленных Твоих. Когда мы будем слушать глаголы вечной жизни, когда будем петь песни Сиона и поклоняться в поклонении нашем, мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь с нами. Я предаю это высокое и славное служение в Твои божественные руки. Веди наследие Твое рукою превознесенную, как некогда Ты вел его. Я верю в Тебя, и я поклоняюсь пред Тобою с искупленными Твоими, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Твой Господь.
Край есть край, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец.
Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы в небо нам подарит дарам и словом ободрить люблю.
Край необычный, без тревог и горя, слез нету и не будет никогда. Ты пролети, пускай пущет море, достигнем цели и войдем туда.
Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит люблю.
Аллилуйя. Как в вечном доме вся красота, Иисус Христос сменился тот венец терновый, а приобрел венец нас новый.
Нас будут ждать у врат отчизны, и может против ответом, откуда наш начало вечном царстве будет за Христом. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит
любовь.
Мы будем там, небо нам подарит даром, и словом ободрит люблю.
И еще одну песню. Thank you. спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши другого осуждать, не спеши, не спеши, когда все спешат грешить, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши, не спеши, не спеши.
Моя заветная мечта увидеть небо над дымом и там остаться навсегда в чудесной родине Адама. Моя желанная мечта склониться к тому ног Иисуса и Христа.
Книга чисел, глава 35. «И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских, у Иордана против Иерихона, говоря, повели сынам Израилевым, чтоб они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на 2000 локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне 2000 локтей, и к южной стороне 2000 локтей, и к западу 2000 локтей, и к северной стороне 2000 локтей, а посредине город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, пусть будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийцы, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большого дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какое получит, должно дать из городов своих левитам». Прежде чем дальше читать, здесь Моисей объясняет, когда убийца будет убегать в эти города, какой убийца имеет право на город-убежище и какой убийца не имеет права на город-убежище. Но прежде чем говорить об убийцах, о которых Бог имеет особое попечение, если человек убил, не имея к другому человеку ненависти или еще чего-либо подобного ни вчера, ни третьего дня, и это не было зло, а было нечаянно. Только тогда он может убегать. Если же он убил и имел злое намерение и ударил человека, и тот умер, то повинен смерть, и тогда нет, никакой город-убежище не поможет ему, его нужно предать смерти. И тогда мститель за кровь может убивать его. Но прежде чем говорить, в этой главе именно две мысли. Бог заботится об убийцах и о левитах, об убийцах, которые нечаянно убьют человека, и о своих левитах, которые не имеют удела среди народа израильского. Вы знаете, что левиты не имели удела. Колено левиина, которое имело часть священников и часть левитов, которые помогали священникам, Бог сказал им: «Я ваш удел. Вы не получите удела среди сынов Израилевых, я ваш удел». Но здесь вдруг Бог простирается и проявляет свою заботу о левитах. Каким образом Бог будет их уделом? Дело в том, что удел и наследие, которое получал Израиль, это был Господь. Бог дал им наследство. Теперь Бог хочет, чтобы они из своего удела, заботясь, дает привилегию для народа израильского, как привилегию, чтобы они уделили для левитов, которые являются уделом Господним. Бог сказал, что «Я ваш удел». Давид, говоря об этом, говорил: «Ты часть наследия моего, и ты держишь жребий мой». Теперь, когда человек является уделом Божиим, и кто-либо от себя дает этому человеку, как бы от своего удела, который дал ему Господь, дает этому человеку, он не дает человеку, он дает непосредственно Богу. Потому что Бог сказал: «Они мой удел, а я их удел». Практически это была привилегия для Израиля. Сознавал ли это Израиль или нет, я не знаю. Но если он не сознавал, то это было для них просто повеление. Они обязаны были, понимают они этого или не понимают, но они не могли слушаться. Потому что в это время всякое нарушение закона и всякое вот ослушание такое, будем говорить, оно каралось обязательно каким-то наказанием, то ли смертью, то ли еще какой-то повинностью. Народ заболевал, и на протяжении 40 лет люди уже научились, что ничего не проходит даром. Всякое превозношение, всякий ропот, всякое непослушание обязательно придет жатва. Через 40 лет, но придет эта жатва, все равно она придет и постигнет человека. Представляете, 38-39 лет дойти до равнин хананских, и теперь, перед тем, как войти туда, умереть, не получив наследия. И как раз сработала та жатва, Кажется, слишком долго Бог ждал. Надав и Авиуд умерли сразу. Корей в течение суток умер за ослушание. Народ же израильский, который стоял дальше от Бога, умирал в течение 40 лет за свое ослушание пред Богом. Теперь, когда Моисей говорит это повеление, Израиль прекрасно понимал, ослушайся они, все равно придет возмездие, потому что Бог есть мститель. То есть Он воздает, Он мстит. Мы понимаем месть совершенно в другом значении, но она очень в разных значениях говорится в Священном Писании. И в первую очередь Бог называет себя мстителем за кровь. То, что Он дает левитам своим, то, что Он дает им от народа, вы отделите и дайте им, чтобы они жили. Но Бог говорит, я вам не даю, вы мой удел. Теперь из этих 48 городов Бог захотел, чтобы 6 городов были городами убежища для этих убийц, которые не думали убивать, но у которых получилось нечаянно, то ли это было во время работы, то ли это было во время стройки или во время игр, как бы там ни было, человек не имел намерения злого, нечаянно получилось, но тем не менее он убийца. Получилось у тебя нечаянно, хотел ты этого или не хотел, ты убийца. И мститель за кровь начинает гнаться за тобою. Здесь образно представлен в первую очередь Бог и его народ, израильский народ. Но в израильском народе, в отношениях Бога к израильскому народу мы будем рассматривать отношение Бога к церкви своей. Потому что израильский народ – прообраз церкви. И отношение Израиля – это отношение Бога с церковью, с невестой, со святыми сегодняшнего времени. Конечно, если мы будем рассматривать как далекую историю, это не принесет никому пользы. Такие знания просто делают людей надменными, когда они узнают историю, археологию, еще что-то. Но когда они познают Бога, они становятся кроткими, смиренными, спокойными. У них нету превозношения. Поэтому я хотел бы, чтобы мы увидели не историю, а увидели отношение Бога к нам. Среди нас очень много убийц. И я буду говорить, кто эти люди убийцы. Убийцы, которым нет прощения, и убийцы, которые могут спастись в городах убежища. И эти города-убежища – это левитские города. Это непростые города. Из этих городов, которые даны левитам, именно из них 6 городов были городами убежища. Каждый израильтянин знал название города и место расположения его. Но прежде чем говорить, как я сказал, что мститель за кровь может умертвить убийцу, если он не убежит туда. Если бы убийца сказал, я не побегу ни в какой город, я не хочу оставлять своих родных, свой дом, свой удел, я не хочу оставлять, я не побегу в этот город, то такое поведение убийцы привело бы его к смерти, потому что мститель за кровь обязательно настиг бы его. И если тогда мститель за кровь являлся человек, то сегодня мститель за кровь является Бог. Он сказал, я взыщу за кровь с каждого человека. Я взыщу. Не рассматривайте, пожалуйста, буквальное убийство сейчас, хотя буквальное убийство является убийством. Но Слово Божие говорит по отношению к нам, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. Сколько сегодня христиан, которые ненавидят друг друга. Вы знаете, процент очень громадный. И когда я говорю приблизительный процент, мне часто задают вопросы. А ты что, делал опрос или на каком основании ты это говоришь? Я говорю на основании того, что видят мои очи. Во всяком случае, процент зашкаливает и подходит где-то то, что вижу я, поскольку я вижу к 80, к 90 ненависть. Что такое ненависть? Это не просто чувство ненависти внутри. Зависть рождает ненависть. Зависть. Она рождает ненависть к человеку, к другому, к брату, который более успешен, который более благословен. И я начинаю извращать его святые порывы. Я являюсь намеренным убийцей. Мне не будет прощения, потому что я делаю это намеренно, у меня зависть появляется. Но я буду говорить об убийцах, которые убили, не понимая. Существуют соблазны, о которых Иисус сказал, невозможно не прийти соблазном, но горе тем людям, через которых они приходят. Эти соблазны являются убийцами и убивают детей Божиих. Вы не соблазняетесь просто через мир, но вы соблазняетесь, когда кто-то в среде народа Божьего, называясь братом, начинает разлагать вас, называясь сестрою, продолжает оставаться в грехе прелюбодеяния, пьянства, разврата, лжи, воровства, неправды, клеветы и так далее. И этот человек увлекает вас, понося, бывает, ближнего своего, вы принимаете клевету на ближнего и несете ее дальше. Думаете ли вы, что после того, когда вы приходите и все ваши традиции выполняете, что вам нужно немедленно бежать в город-убежище, потому что вы не намеренно сделали это, вы не намеренно передали клевету, вы не думали, вы поверили просто, что да, этот человек такой. Знаете ли вы, что у каждого человека существует своя высота и своя точка зрения, что все люди рассматривают одно и то же событие по-разному, в зависимости от их духовного роста, от их культуры и от их воспитания? Знаете ли вы, что совесть наша судит нас на основании полученных нами знаний? Если знания ложны, совесть ложно осуждает вас. Совесть немощного судит, что овощи есть нельзя, она его ложно судит. Слово Божие говорит «можно», то есть мясо есть нельзя. Слово Божие говорит «мясо есть можно». Нельзя есть удавленины. Но совесть немощного говорит «мясо есть вообще нельзя». Нельзя, потому что нельзя. Вот есть, не знаю, откуда они берут, но они находят все-таки места Писания. Вначале Бог не давал Адаму животных. И они хотят возвратиться в образ Адама. У нас есть много людей, русских людей, духоборы называют, которых очень много в Канаде, тысячи, десятки тысяч, которые до сих пор стремятся в образ Адама войти, не в образ Иисуса, а в образ Адама. Поэтому во время служения, когда они чувствуют какой-то прилив посещения, они немедленно начинают раздеваться до нога, подчеркивая тем самым, что у них невинность Адама, они не возбуждаются, и вы смотрите на это как на извращение. Однако они это делают, они не понимают, что они делают, они думают, что они этим служат Богу, что вот невинность. Они считают, что когда человек разделся, тогда он невиновен. Но человек виновен, и Бог сшил ему одежды. Он виновен. Одежда – это признак его вины. Адам не был совершенно нагим, как нам кажется. Они были наги, но они не стыдились. Почему? Почему не стыдились? Потому что что-то было их окружением, что у них не было стыда. Это не была простая невинность. Это была невидимая одежда славы всемогущего Бога. Они были в нем. Теперь же Бог дает им другую одежду, кровавую одежду. Он убил животное и дал им эту одежду. Он показал, что теперь их может оправдать только кровь. Это был первый намек на искупительную жертву Агнца. Города-убежище даются для убийц, которые, не понимая, по невежеству идут за слепыми вождями, которые поносят других святых. Сколько сегодня таких церквей, которые огульно говорят, с такой-то церковью не общаться? Вообще, просто будем вас отлучать. Думают ли эти вожди, что они убийцы, что они убивают? Ведь в любой церкви, какая бы она ни была, люди, искренне святые, поверили, пусть они заблудились, пред своим Богом заблудились, кто дал вам право на это? Однако они приписывают себе это право, они являются убийцами. Теперь как мы рассмотрим этих убийц? Понимают ли они, что они делают? Не понимают. Если бы понимали, бы не делали. Я рассматриваю этих слепых вождей как убийц, которые имеют право на прощение. И Слово Божие так их рассматривает. Вспомните, как апостол Павел сказал, но начальники ваши это сделали по неведению. Я знаю, братья, что они сделали это по неведению. Да я и сам по неведению гнал церковь Божию. Видите, когда по неведению, тогда Иисус говорит, прости им, они не знают, что делают. Для такого убийцы город-убежище. Но вот в чем суть, они не бегут в этот город. Вы представляете хладнокровие и безразличие к своему спасению. Убийца совершил преступление против ближнего своего, он убил его, а в город-убежище не бежит. Повторяю, эти города находятся у левитов. Это левитские города, это непростые города. Вы не можете спастись в простом городе, где живут все люди. Вы можете спастись только в городе, где живут левиты. Священники, левиты – это одно и то же. Потому что это колено Левина, и священник, и левиты жили в этих городах, которые им дал Израиль. Они отделили маленькое колено – маленький удел, большое колено – большой удел. Они выделили эти города. И посмотрите, эти города имели четыре стороны. Они имели север, юг, восток и запад, и везде равномерное. У Бога есть определенная симметрия. 2000 локтей на север, 2000 на юг, 2000 на запад, 2000 на восток. Сегодня есть сложные такие города, города-убежища. Я скажу, левитские города – это церковь Божия, это Божия теократия, то есть власть Бога, где есть власть Бога, церковь, принадлежащая непосредственно Богу. Как вы можете определить? У него будет на 2000 локтей со всех четырех сторон надел. Приходя сегодня в церковь, вы встречаете, что у них есть надел, допустим, не на 2000 локтей на север или на восток, а где-то на 5, на 7 тысяч, вот в какую-то в одну сторону, и больше никуда надела нету. О юге они не имеют никакого представления. Юг – это служение разумное. Это знамя человека на юге было всегда. Рувим стоял во главе этой армии. Это прообраз. У них нет никакого разумного служения. Они думают, что если они ревут, значит это все. Потопали ногами, дьявола задушили. Аллилуйя, вперед! Слава Богу! Вы не спасетесь там. Если вы убили и желаете спастись там, город-убежище, вы не найдете там спасения. Это не есть левитский город. Потому что левитский город обладает равномерно. У него все равномерно. У него 2000 там, где есть лев, и 2000 там, где есть телец. Телец на северной стороне – это северная армия. Северная сторона жертвенника была стороной жертвоприношения. Южная сторона – это мудрость, человек. Западная сторона – орел летящий, учение воскресения мертвых. Эти четыре стороны говорят нам о четырех учениях, о четырех реках, выходящих из рая, которые омывали весь рай, весь Едем. Рай – это общение Бога с человеком. Вы не можете иметь общение с Богом, если у вас нет этих четыре стороны. И здесь город-убежище является Иисус, мститель за кровь является Бог-Отец. Не сатана, нет. Сатана не мстит за кровь. Сатана проливает ее. А Бог мстит за кровь, потому что Он дал жизнь. Кровь – это жизнь, душа. И Бог говорит, я взыщу за эту кровь. И находящиеся под жертвенником души убиенных говорят, доколе святый и истинный, не судишь и не мстишь за кровь, пролитую нами. Сколько сегодня этой пролитой крови, людей убитых, умерщвленных. Я не говорю об абортах. Конечно, эти убийцы, матерья, предстанут пред Богом. Легальные убийцы, которых легализировал этот мир. Бог никогда не будет давать легализации убийцы. Любая беременность на любом сроке, пусть это один день, зачатие произошло, и вы пытаетесь какими-то припарками еще чем-то убить, вы понимаете, что там нет еще сформировавшегося тела, но там есть сформировавшийся дух. Дух сформирован. Аминь. Это так, потому что когда происходит зачатие, Бог начинает зачатие делать со сформированного духа. И зачатие происходит физическое для того, чтобы этот сформированный дух получил тело, которое будет формироваться в течение 9 месяцев. Вы говорите, это еще масса. Я иногда получал такие вопросы. С какого времени младенец в чреве является младенцем уже, а не просто внутриутробной массой? Я говорю, с момента зачатия он является младенцем, ребенком, жизнью. И каждый человек будет давать отчет. Боже, я не хочу, я не могу, беременность очень тяжелая. Я не хотел этих детей. Вы идете, делаете аборт. Одни уговаривают, делай, другие говорят, не делай. Но вы знаете, что человек ведется. Я знаю, это умышленный грех, он думает. Да, это умышленный грех, когда вы свободны от дьявола. Но если дьявол говорит, ты должна его убить. И вы, подчиненные дьяволу, идете и убиваете его, а потом страдаете внутри. Есть прощение. Покайтесь. И я знаю, город-убежище. Четыре стороны. Что нужно сделать для покаяния? Исповедаться? Исповедание на четвертом месте. Нужно сделать четыре стороны. Что за эти четыре стороны, чтобы сохранить себя от того, чтобы от этого греха? Я буду говорить о разных видах этих убийц, чтобы мы сегодня могли получить убежище во Христе Иисусе. Быть может, кто-то увидит себя этим убийцей. Вы скажете, ну, у нас нет здесь людей, которые абортируют. Есть, они есть во всех церквах. Иногда муж даже ничего не знает о своей святой жене. Она абортирует потихоньку от мужа, чтобы муж не знал. потому что она дрожит при одном этом, у нее эти дети уже, у нее волос дыбом становится. Другие наоборот: «Боже, дай нам детей, Боже, дай нам детей». Но суть не в том. Суть в том, что мститель за кров будет гнаться, и если человек не уйдет. Четыре стороны, которые нам дают возможность попасть в город-убежище. Первое. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Можете поститься, пока сделаетесь почти скелетом, и молиться. И можете исповедоваться архиепископом, каким бы ни было там. Сегодня архиепископа есть и в православии, и в католицизме, и в пятидесятничестве, и уже, то есть архиепископа уже стали везде. Можете им исповедоваться, не поможет. Можете пред всей церковью исповедовать, тоже не поможет. Если вы не простите ваших обидчиков, не поможет. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот точно так Бог прощает. Он не прощает меня, как только по моей же, сколько я отмерю, столько мне будет отмерено. Точно таким путем, каким я простил, таким он будет мне прощать. Эта истина стала мне знакомой, когда я был мальчиком. Но знакомый не до конца. Я пришел в ужас. И будучи еще мальчиком, я сказал: «Боже, это же чудовищно, невозможно спастись». Будучи ребенком, я проверял себя, и обиды, нанесенные мне незаслуженно, долго мучили меня, кровоточили во мне. Я пытался простить, я делал все возможное, но обида оставалась внутри. И если я скажу: «Боже, прости меня так, как я прощаю», я не хотел этого. И я перепрыгивал через это место во время молитвы. Я уже говорил вам, как только доходил до этого места «Отче наш», я замолкал. Все собрание скандировало: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем». Я думаю: «Счастливчики». Думаю, это только я вот такой несчастный. Я должен остановиться и должен перепрыгнуть. Они идут, они прощают точно так, как Бог их прощает. Значит, у них все нормально, это у меня ненормально, это я один такой изгой. Я плакал, я начал поститься. «Боже, что мне делать?» Петр когда-то сказал: «Если такое отношение мужчины к женщине, невозможно спастись». В другом смысле. Иисус сказал: «Человеком это невозможно, Богу возможно. Бог может изменить твое прелюбодейное сердце и дать тебе сердце одно, любить только свою жену и вращаться только вокруг своей жены». Он сказал: «Это вам невозможно, но Богу все возможно». Когда Бог создавал человека, Он создал одну Еву, а не создал ему 10 Ев. Он сказал: «Вот тебе одна, и вы будете одна плоть». А это Моисей дал по жестокосердию, Бог не давал таких законов. Точно так и здесь я стал искать: «Боже, когда?» И когда пришла истина, открытая, обнаженная истина, как прощать? Что Бог не смотрит на мои эмоции. Да, Он видит мою кровоточащую рану, но Он смотрит на мои уста и на мой просвещенный разум, и на мою волю. И если я могу устами моими произнести: «Я хочу это, я хочу простить обидчика, и поэтому я прощаю его». Я игнорирую свои эмоции, говорю: «Во имя Иисуса Христа я прощаю этого человека». И Бог говорит: «Тогда я к тебе ничего не имею, я тебе тоже так прощу». У меня были кровоточащие раны и на руках, и на ногах, и все тело было избито. И они продолжают кровоточить. Но я на этом кресте сказал: «Прости им». Они не знают, что делают. Что, раны перестали кровоточить, когда Он простил нас, сказал: «Прости». Отец его услышал в небесах. Прощение пришло. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Прощение пришло, Бог не вменяет преступлений. Но раны остались ранами, кровь пролитая осталась пролитой кровью. Рана остается, но я поднимаюсь над моей раною, и я не хочу мстить, потому что Бог сказал: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь. Я мститель, я его буду воздавать. Дай мне, я лучше воздам. Ты никогда не воздашь так, как воздам я». Прости. Я прощаю и освобождаюсь от обиды, но человек, который не попросит прощения, он не будет свободен. Для того, чтобы ему получить освобождение, он все равно должен прийти ко мне и сказать: «Прости, я виноват». И я скажу: «Прощаю». Только тогда он будет свободен. То, что я освободился от обиды, сказал: «Прощаю», это я освободился, но это не освобождает другого человека. Это дает ему возможность получить прощение. Ведь Бог во Христе дал прощение всему миру исключительно. Многие ли сегодня спасены? очень мало. Сегодня иногда невежественные песни там. «Мы спасем республику, мы спасем страну». Слушайте, 700, ну, 2-3 тысячи человек верующих, они кричат «спасем страну, в которой миллионы». Они увидели, вот, и для них сразу после 70-100 человек из подвала вышедших, вдруг, когда пришло еще 200-300 или 1000, они думают, они уже все, это весь мир, и они уже страну всю спасли, и уже начинают «спасем, вперед!» Да остановитесь. Бог уже спас весь мир, но Он не принимает спасения. И поэтому, не принимая спасения, он будет осужден. Значит, существует первая сторона этого города, убежище. Если вы хотите попасть в этот город, я потом буду говорить, кому. Сейчас я пока говорю, если вы хотите попасть, первое, что надо, это простить. Это северная сторона. Нет, это не Лев Рева. Это Телец. Это сила и мощь смерти Господа Иисуса. Где Он прощал, так и мы должны прощать. И когда мы прощаем, дальше Слово Божие говорит, если мы простили, Бог точно так простит, но это не конец, это не все. Далее Бог призывает нас к служению разумному, юг, восток, запад. То есть все четыре стороны должны. Вторая сторона, чтобы я мог получить прощение, я должен возненавидеть грех. Если я люблю грех, который я делаю, я никогда не буду свободен от него. Кто возненавидит душу свою, говорит Господь, тот потеряет ее. Если я люблю грех, а грех и душа, они идентичны, потому что грех живет в душе человека. Место обитания греха – это душа человека. Тело – это закон греха и смерти, там находится закон греха и смерти, в теле. Правда, туда можно внедрить другой закон, закон духа, жизни во Христе Иисусе, закон свободы, закон совершенный. И там будет два закона. Но закон духа, он не в теле будет, а в духе. И дух начинает господствовать над телом. Раньше тело господствовало над духом, теперь дух господствует над телом. Если человек не может попоститься один день, не могу. Скажите, кто господствует, тело над вами или вы над телом? Вы хотите и не можете. Если вы не можете, кто-то вас держит. Я больше не могу терпеть. Вот уже здесь. Хорошо, ты больше не можешь терпеть. А все могу в укрепляющем меня Иисусе. Где? Значит, опять кто-то тебя заставляет, ты говоришь, не могу, а Слово Божие говорит, могу. Ты говоришь, не успеваю, а Слово Божие говорит, праведник во всем успеет, что не делает. Следовательно, если я не буду ненавидеть грех, я никогда не могу быть избавленным от него. Можете исповедоваться в вашем грехе. Можете прийти, пусть Папа Римский помолится за вас. Наш служитель как-то говорил, вы знаете, братья и сестры, мы, конечно, не золотые сосуды, мы глиняные. Вот Папа Римский, это вот это золотой сосуд. Ну, представляете, это пятидесятнический служитель Папу Римского золотым сосудом сделал, а себя глиняным, протестанта. Мы доходим до этого, никак не понимая, что Бог смотрит на Папу Римского так же, как на всякого человека. Просто Папа Римский обладает властью, данной ему людьми, не Богом. Но Бог допустил эту власть, и Бог участвует в этом. Бог участвует, что Он допустил, чтобы у Папы Римского была такая власть, и чтобы его называли Папой. Бог допустил, чтобы сегодня пятидесятнические служители стали называть себя архиепископ, забывая, что епископ – это просто надзиратель. У нас в церкви очень много надзирателей, сидят вот так вот по рядам и надзирают, чтобы был порядок в церкви. Они епископа. Они епископа. Вы знаете, что пастор всегда епископ, а епископ не всегда пастор. Что епископ не может быть выше пастора никогда. Потому что епископ – это только надзиратель, а пастор – это уже отец, у него пасторское сердце. А уже пастор, отец в доме, говорит сыну своему, вот ты, я тебе даю, смотри вот за этими младшими, пока я возвращусь. Или делай вот это епископ, греческое слово, надзиратель. То есть совершенно не разбирая слова, не думает, если он епископа получил, быть может, странно звучит, даже за деньги рукополагают. Дашь – получишь. Водное крещение 50 рублей было у нас. Когда приехали братья с Москвы, стали разбираться, пресвитер сказал этому архи, если ты будешь это дело разбирать, тебя ногами вперед вынесут из церкви. Он говорит, братья, я боюсь, вот так дрожит. Я вам говорю то, что я в том, что услышали мои уши, не чьи-то, это я видел. Я смотрел на это чудовище и думал, да где мы находимся? Но, конечно же, члены ничего не знают об этом. Они думают, они протестанты, они баптисты, они пятидесятники. Они не знают, что творится в верхах, как никто не знает, что творится в Кремле. Бог вскроет лицо этой блудницы. Конечно, не все в верхах такие. Очень многие в верхах наивные, послушные. Они ничего не знают, что там творится. Клевещешь на церковь Божию? Нет, это не церковь, это блудница. Это констатация факторов, это не клевета. Я глубоко скорблю, переживаю и люблю моих братьев и сестер, которые искренне служат Богу. Но здесь говорится о том, что если вы не будете ненавидеть грех, вы не получите освобождение через исповедание. Я часто говорил, зачем вы исповедуетесь раньше времени? Когда ко мне приходят на исповедание, я спрашиваю, скажите, вы любите грех этот, который делаете? Нет. Вы можете простить вашим обидчикам заминка, потому что обидчики такие и такую рану, но вы должны, иначе не надо мне исповедоваться. Иначе исповедание не принесет пользы, я буду молиться о вас, искренне молиться, желая, ничего не получится. Я могу провозгласить освобождение по Слову Божьему, когда будут исполнены вот эти стороны. Любящие Господа, ненавидьте зло. Должна быть ненависть ко злу, ненависть к греху, ненависть к своей душе, потеря ее, согласие на это. И когда приходит согласие, простил обидчиков, и теперь я ненавижу грех. Это вторая сторона. Третья сторона говорит о том, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас. Значит, третья сторона говорит, что кровь Иисуса очищает нас только в общении со святыми. Что Слово Божие называет общение святых? Общение – это единодушие, единомыслие, одни чувства, одни мысли, одно рвение. Найдите сегодня церковь, где бы было единодушие и единомыслие. А я так не понимаю. А у меня есть личное, у меня свое помазание, и нет нужды, чтобы меня этот пастор учил. Вот. Братский совет может не соглашаться с пастором, пастор с братским советом. Пастору нужно всегда быть дипломатом высшего ранга, чтобы умело лавировать среди других этих так называемых пасторов, которые не имеют пасторства, но они братский совет. Их голоса что-то значат. И сегодня уже многие церкви ухищряются, чтобы все вопросы были решенными, нечетное число братского совета должно быть. Я уже рассказывал вам, церковь возмутилась. Люди не понимают, а почему нечетное? Иди, брат, секретаря выталкивает, расскажи им, почему нечетное. То, видишь, возмущение прям пошло среди людей. Он вышел, братья и сестры, это не ворожба, не бойтесь, что нечетно. То вы что-то думаете, это знаете зачем? Ну, представляете, когда четное число, допустим, 12 человек. Решаем какой-то вопрос. 6 против, 6 за. Вопрос открытый. А представляете, 9. Всегда вопрос будет решен путем голосования. Всегда. Вот это для какой цели. Чтобы братьям легко решать церковные вопросы. Так что не думайте, что это колдовство. Слушай, это колдовство. Вот это и есть колдовство. Разве вопрос решается путем голосования братского совета? Разве не путем голосования убили Христа? Разве не таким избирательным пунктом его убили? Большинство кричало «распни его!» И небольшая группа воздержавшихся. Это были ученики. Швейцария, нейтралитет. Они воздержались. Они не кричали «распни», но они не кричали «за». А мы против. Нет, они этого не делали. И небольшая группа, как старенькая, то есть как маленькое стадо коз женщин, которые они шли за ним и плакали. Этим самым они показывали, мы за него. Их не спрашивали, они не имели права голоса, но они показали, вы можете нас убить. Но они шли за ним и плакали. Не убежали. Их могли убить там, их могли резануть мечом. Римский воин на коне мог взять, растоптать их. Иисус сказал, не плачьте обо мне, о себе плачьте. Я исполняю волю моего Отца. То есть я опять прихожу к тому, общение со святыми. Это не значит, как я говорил, стать просто членом церкви. Я хочу быть членом церкви, примите меня в члены церкви. Да, мы тебя принимаем. Но у меня есть свои понятия, я не все понимаю так, как вы понимаете. Тогда найди себе такую церковь, где ты будешь понимать все так, как эта церковь. И полностью подчинишь себя, иначе тебе не будет пользы от этой церкви. И когда ты захочешь получить убежище, ты его не получишь, потому что у тебя нет вот этой третьей стороны, единодушия с церковью, в которую ты ходишь. Найди себе церковь, где ты будешь ходить, примешь ее авторитет, примешь пасторский авторитет, подчинишься, будешь слушаться и будешь единомыслен и единодушен. Дух Святой приходит, они были единодушны вместе, и Дух Святой пришел на них. Если бы не было единодушия, Дух Святой не пришел бы. И чтобы быть единодушными, там не написано: «Боже, дай нам единодушие». Павел говорит: «Будьте единодушны, будьте единомысленны, мы сами себя делаем таковыми». Помню, пришла директива от братского совета, пасторского братского совета епископского. Читаем. Первый день молиться за все начальство, за всех правителей. Ну, братья, будем молиться. Один раз говорит: за всех буду молиться правителей, но за Брежнева не буду. А вот за тех вот там, которые в других странах будут, откуда ты знаешь, что те лучше, что там вот, которые там? Вот. Прибегает: о, брат Рейган. Значит, брат Рейган, а Брежнев — это волк для него. Они знают, что брат Брежнев и брат Рейган — это правители, тот в той стране, тот в той стране, одинаковые. Слово Божие не говорит какие. Молитесь о начальствующих в народе своем, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Ну хорошо, дальше что? А дальше будем молиться вот этот день с постом и молитвою о единстве. Обратили? Там написано: будьте единомысленны, будьте единодушны. Они будут молиться об этом. Я говорю: хорошо. Вот уже молятся 70 лет в этой стране, находящейся под проклятием, о, значит, таком, а к единству не пришли. Чтобы прийти в единство, чтобы регистрированные пятидесятники и нерегистрированные пятидесятники, и баптисты регистрированные и нерегистрированные, стали одно. Будем молиться об этом. Не надо было молиться. Нужно Горбачеву было просто сделать некоторые реформы, и нерегистрированные пятидесятники сказали: это уже не та регистрация. Так как одного епископа выпороли в Германии, он говорит: мы не регистрированные, мы не можем регистрироваться. Вас никто не гонит, вот, ну вы должны. Нет, мы не можем. А когда выпороли его, он говорит: братья и сестры, здесь не та регистрация, здесь можно. Думаю, коммунисты, да выпороли бы вы тех епископов там и все. Правда, были епископа, которые не боялись порки, они умирали под этими порками. Я не бросаю тень на братьев, которые искренне шли, быть может, не понимая. У нас жил дедушка, христианин. Скромный дедушка. Две судимости было у него. Одна 25 лет, другая 15 лет. Отсидел все от звонка до звонка. 15 лет последний он сидел за то, что не принимал печати зверя. Тогда паспортизация только входила, и первые паспорта христианами были восприняты и даже православными как печать зверя. Нет! И за это дали ему 15 лет, и он сидел. Сегодня никто не говорит, что паспорта — это печать зверя. Это просто документ. Просто документ. Я спрашиваю: а вот регистрация, вы же в паспорте зарегистрированы, где вы живете, а вот регистрация жены с мужем. А почему вы этой регистрации боитесь, а не боитесь с женой регистрироваться? Почему не боитесь диплом регистрирования, где печать? То есть ты закончил, еще требуешь, чтобы тебе дали этот диплом. Без диплома на работу не принимают. А почему здесь? То есть я говорю о единодушии. Не было единодушия, не было единомыслия. Для того, чтобы получить единодушие, единомыслие, ходить во свете надо. И тогда вы имеете общение друг с другом. Свет Божий проливает общение и ставит меня на свое место. Свет Божий – это истина Божия. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот тогда молитесь. Молитва сама по себе и пост, и исповедание не приносят ни свободы, ни освобождения. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Многое может молитва праведного человека, который познал истину. Но человек, не познавший истину, будет молиться сколько угодно, ничего не получится. Монахи в кельях своих молились, ничего не получилось. Монахини тоже молились. Когда раскопки начались, оказалось, там груды вот этих убитых младенцев. Оказывается, там просто был публичный дом между монахами и монахинями. Там были все сексуальные извращения. Почти все папы римские были мужеложниками и насиловали этих девственниц-монашек. Когда я читал эту христианскую историю, волос дыбом становился. Даже в Риме у императора не было такого разврата, который были в монастырях. Но никто об этом не знал, все стремились уйти от суеты мирской в монастырь. Но Бог сорвет однажды эту маску. Почему? Потому что нужно ходить во свете, только тогда общение друг с другом. Я сам себя должен подчинить авторитету, я должен признать, что я не пастор и я не могу вести. А я так не учу, а я так не понимаю, а кто вы такой? Покажите мне, я рукоположенный, покажи твоих овец рукоположенный. У него нет овец. Ни одной овцы. Бегает по церквам и кричит, что он рукоположенный и против всех. Никого не признает. И в то же время всех признает. Это же не есть единодушие, это же не есть единомыслие. Вы постоянно огорченные, постоянно не так, как вы понимаете. Почему думаете, что вы понимаете это все?
Они мне говорят, а почему вот ты думаешь, что ты все? Давайте возьмем Слово Божие и посмотрим, кому Бог вручил. Пасти и провозглашать, как понимать, всякому ли и не всякому. Во-первых, Слово Божие говорит, Бог поставил в церкви, во-первых, не всякого, не всех подряд. Во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, третьих, учителей и иным дал силы чудодейственные. Теперь, кто такой пастор? Пастор – это в первую очередь апостол. Слово апостол – это первый. Он не апостол для всех, но для своей церкви он апостол. Первый. Первый человек в своей церкви, через которого Бог будет проводить свою программу. Пророк, то есть он имеет общение с Богом, он не спрашивает у совета, ну что, будем отлучать его или не отлучать, или ее, или принимать будем, крестить будем или не будем крестить. Ну хорошо, баптисты развиваются, будем крестить, ну хорошо, мы побеседуем, пятидесятники говорят, мы духовные, пойдем к пророку, узнаем, можно крестить или нет. Я говорю, братья, ну оставьте глупости. Люди просят, мы должны взвесить, мы духовные, мы должны пойти к пророку. Ну все, их крик превозмог, пошли, а там начинается видение, да, колодец, кочерга какая-то, бутылка какая-то стоит. Тот думает, можно крестить или нет. Крестить или не крестить. Ну, я говорю то, что я пережил. Это было лично со мной, не с кем-то. Я не рассказываю с кем. Если начну с кем рассказывать, то это будет концерт просто здесь сегодня, Дом смеха. Вот. Общение со святыми – это когда я сам себя подчиняю. Бог хочет, чтобы мы написано «Смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас». Кровь Иисуса работает только в теле и только в теле очищает. Обратите внимание. Имея общение друг с другом, и кровь Иисуса очищает. Это третья сторона. И четвертая сторона – это исповедание. Летящий орел. Когда я исповедую жизнь Бога, я исповедую, что я верю в то, что Бог меня прощает. Не просто грех исповедать, но исповедать его с целевым назначением, верою сердце, исповеданием уст, отдавая его, исповедание не просто вот снимая его и отдавая, но это только последняя часть, четвертая. И вот все они должны быть равноценные. Одни делают ударение на исповедание. Они правильно говорят, исповедоваться надо. Но они не говорят об общении, они не говорят об ненависти, они не говорят о прощении. Нужно все это вместе суммировать, это устав Пасхи. И тогда четыре стороны города-убежища начинают работать для нас. Существуют убийцы среди нас, люди, которые, не зная своим поведением, своей грубостью, своим невежеством, убили в человеке жизнь Бога. И он, огорченный, ушел. Они убили именно не истину. Есть, я не буду говорить сегодня, как-то говорил проповедь, соблазны, идущие от Бога, и соблазны, идущие из ада. Одним Бог посылает соблазны, другим сатана посылает соблазны. Мы сами становимся благословенными. Для одних запах смертоносный, для других живительный. Иисус был камнем соблазна для обоих домов Израиля. Мы являемся соблазном, за который Бог нам даст награду. И в другом случае есть соблазн, за которым мстящий за кровь будет гнаться за нами. С одной стороны, он будет нас благословлять, с другой стороны, будет карать. Смотря как мы. Если я поистине поступаю, человек говорит, я соблазняюсь. Я соблазняюсь. Извините, если вы просто соблазняетесь, что люди без головного убора, но вы же в мир не пошли, вы просто пошли в другую церковь, и благослови вас Господь. Пошли там, где под косынками тоже есть то же, что здесь без косынок. Что, там греха под косынкой нету, что ли? Или под платком? Грех был, остается. А что, там не отлучают? Отлучают. 12 лет, 13 лет, наконец-то отлучают. Оказывается, на все эти годы под косынкой блудила. Изменяла. И косынка не помогла. И ничего не было. Так что можно и в косынке грешить, и можно без косынки грешить. Но мы должны понять одно. Осуждение, когда мы осуждаем, с нами случается тоже. Осуждать может только тот, у кого нет греха совершенно. Иисус сказал, кто из вас без греха, тот может взять камень и бросить. А камень нужно бросить. Кто-то должен это сделать, по Слову Божьему. Кто-то должен взять на отлучение, убрать горький корень, который разлагает церковь. Кто-то должен. Это должен сделать тот, кто принял оправдание даром. Вы его не можете заработать и получить. Мало кто его сегодня даром принимает. Сколько сегодня проповедников, лжецов, которые обманывают людей, говорят, приходите, Бог прощает даром. А потом, когда они приходят, они говорят, чтобы получить спасение, нужно вот это и нужно вот это, уже спасенным. Они, позвольте, вы же сказали, что даром. Мы же даром. Нет. Это мы вам говорили, пока вы были мирские. А теперь, пожалуйста, вот это отсюда вытащи, отсюда тоже убери. И что это у тебя на платье там или на рюшке какие-то? Ну, убери их. А скрипку эту по стене, как сказали одному. И тогда вот, и чтоб там головок было много-много-много, когда зайдешь. Вот и вот это чтоб было. А то отлучим. Мы приняли, но мы можем и отлучить, если не будешь рожать. И вот это бедствие. То есть строится только на том, рожать, носить, не носить, омывать, не умывать, приветствовать, не приветствовать. А Боге ничего. Город-убежище. Когда человек не знает и по невежеству это делает, все эти вещи можно делать по невежеству, быть так наученным, то нужно бежать в город-убежище, потому что вы убили. Вы на основании, у вас появляется какой-то запал, как у Павла, он в большой ярости своей убивал. И эти люди тоже иногда смотрю с ненавистью. Ну, такая дикая ненависть, думаю, я этому человеку не переходил дороги, ничего плохого не делал, расположен к нему. Но почему у него вдруг лицо меняется, становится жестким, грубым, хамит, грубит, убегает. Иногда я делаю стеклянным для них. Как-то недавно в аэропорту встретил группу служителей. Я хотел головой им, смотрю, они все смотрят, не видят меня сквозь. Думаю, что я, человек-невидимка, они куда-то смотрят, как будто на меня и куда-то туда, не видят. Когда ближе стал подходить, в рассыпную. Ничего не пойму, ничего у меня нету, в зеркало посмотреться. Убегают в прямом смысле, раз, чтобы это. Ну иди, будь смелым, как лев. И выходи прямо. Я-то люблю, в буквальном смысле слова, люблю. Мне жалко, я люблю их. Но у них какой-то вот страх. Они связали себя друг с другом, связали вот этими ложными такими вот какими-то проклятиями. Кричат, мы против проклятия, сами только и делают то, что проклинают. Только этим и занимаются, проклятием. Кричат, мы против учения проклятия. А что вы все время проклинаете? Разве не знаете, что плохое мышление, ненависть, желание разрушения, осуждения, что все это проклятие? Но слава Богу, Бог приготовил сегодня для убийцы. Мы должны побежать в этот город. Все те, которые чувствуют, что они кого-то соблазнили, своим невежеством обидели, то мстящий за кровь, Бог любит человека, Он говорил о своих людях. Этот закон работал на территории Ханаанской земли, не на территории мира. На территории церкви работает этот закон. Если вы оскорбили брата своего, сестру свою, оскорбили незаслуженно, и вдруг вы об этом узнаете, немедленно бегите в город-убежище и сделайте, прибегите в такой город, где есть четыре стороны, 2000 локтей сюда, 2000 сюда, все поровну. Придите на северную сторону в первую очередь. И на северной стороне принесите жертву, простите ваших обидчиков, чтобы Бог вам мог простить. Мстящий за кровь простит вам, потому что вы простили. Вы сказали, Боже, я прощаю этого человека, и Бог тогда скажет, я тоже прощаю тебя. Но если человек исполняет одну сторону, Бог задерживается и ждет, когда ты войдешь в четыре стороны. Вот это есть города-убежище. Бог по своей великой любви приготовил для церкви, Он знал, что мы будем невежественны. Он знал это время, Он знал, что не будет света, что свет не будет проповедоваться, что будет проповедоваться культура, традиция, национализм, и все это будет под Евангелием, он это знал. И поэтому он приготовил 6 городов-убежища для святых своих. И мы побежим в эти города и будем жить, написано, до смерти великого священника в этой главе. До смерти великого священника. Не берите выкупа, написано, за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле. Бог дает тебе этот город даром. Не надо выкупа тебе никакого, чтобы прибежать туда. Даром приходи. И священники, написано, не должны выдавать его убийце. Священники. Бог смотрит сегодня на священников. Бог хочет убийц. И Бог смотрит на церковь свою, которая должна молиться и говорить, Господи, помилуй этих людей. Людей, которые пришли и каются. Бог не милует людей, которые не каются, но которые плачут и каются, Бог милует. Как Он милует? Когда мы просим, говорим, Господи, помилуй его. Боже, я прощаю его, помилуй его. Левитские города, где священники не выдадут, старейшины не выдадут мстителю, а мститель не убьет. Если Аарон пришел и стал со своей кадильницей, и мститель шел и убивал, потому что народ согрешил против Моисея и Бога. Они хотели Моисея побить камнями, не оскорбили его. Сердце Моисея было полностью предано. Это был умерший для себя человек, для своих амбиций, живущий только для них, для их блага. И на его-то они кричали, ты гордый человек, ты позволяешь себе то, что не должен позволять. Они толковали и трактовали так, как они понимали, оскорбляя его. И он часто будучи огорченным, говорит: «Господи, не обращай внимания на них, я ничего у них не взял». Он плакал перед Богом. Но когда он увидел поражение в стане, тысячи стали падать, ангел вышел губить. Он сказал: «Так вам и надо. Вот так ей и надо, так ему и надо. Не говорил ли я ему, вот теперь это и случилось?» Нет, он быстро, когда увидел это поражение, сказал Аарону: «Немедленно, скорее, наполни кадильницу и пойди встань между мертвыми и живыми». И поражение прекратилось, мстящий за кровь остановился. Священники не выдали ему. Священник встал. Сегодня священнодействующая церковь призвана молиться за невежественных христиан, которые проклинают нас. Молитесь о них, благословляйте их, чтобы они не погибли, потому что проклинающий нас проклят и благословляющий нас благословен. И не важно, что они святые, благословенные, если они проклинают святых, они прокляты. Там не написано «вообще-то не проклинайте». Нет, вообще такого не написано, что мы не можем. Мы не можем проклинать только человека, сотворенного по образу Божию. Но образ Божий имеет очень мало людей сегодня. Иисус сказал иудеям высшего ранга своего народа, сказал: «Ваш отец дьявол, вы имеете образ вашего отца и действия вашего отца. Бог не является вашим отцом, и Авраам тоже не является». А вот это вот, вот это отец Авраам его. Как? Мы-то и грешник. Нет, и он сын Авраама. Бог назвал детьми Авраама те, которые делают дела Авраама. Те, которые делают дела дьявола, их отец дьявол, и они носят образ своего отца. Любящие Господа, ненавидьте зло, и ненавидящий Господа, да будет предан анафеме, да будет анафема. И слава Богу, я могу это всегда говорить. Брат Аркадий, но я не люблю Господа так, как должно любить. Да здесь не говорится о тебе. Ты не любишь, как должно. Здесь говорится о том, кто ненавидит Господа. Кто ненавидит Господа, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. Один мне сказал: «Я не принимаю Павла, раз он так говорит». А кого же ты примешь? Петра? А Петр еще лучше сказал. Иоанн, Иоанн тоже сказал: «Не приветствуйте в дом, не приветствуйте». Тогда я вообще никого их не принимаю, сам пойду за Иисусом. А как ты сам пойдешь, когда они, Бог вручил им и сказал: «Я посылаю вас, кто вас примет, примет меня, принял меня, принял пославшего меня». Отверг их, ты понимаешь, без них нельзя. И сегодня нельзя без апостолов. Бог дал церкви апостолов, и они есть. Покажи нам пророка, покажи апостола. И посмотрите на меня. Я апостол, я пророк, я учитель. Бог меня сделал им в церкви, для своей церкви, не для всех, поймите правильно. Для своей церкви. Слава Богу. Для окружающих церквей я не апостол, не пророк и не пастор. Я просто сатанист, клеветник или еще что-нибудь другое, заблуждающий какой-то, вот, еретик или еще что там угодно. Нет, только для своей церкви. И я не переступаю территории моей. Я на своей территории, я не нарушаю субординации. Я знаю, что определил мне Бог и где Он определил мне вращаться, чем руководить. Я не иду в чужие семьи, то есть в чужие церкви. Я не захожу бесшумно в чужие церкви. Я не беседую с людьми и не говорю: «Ваш пастор неправильно вас учит». Когда они обращаются ко мне, тогда я говорю им. У меня есть одно подписание. Тот, кто обращается ко мне и просит совета, с тем я говорю. А те, кто не говорят, иногда поговори с этим человеком. Нет, пусть он придет ко мне. Если я начну говорить, это будет незаконное вторжение. Но когда он придет и попросит помощи, тогда я окажу ему ее. Я буду молиться за него, кто бы он ни был. Что бы он обо мне ни говорил. Но если он придет и скажет: «Брат Аркадий, помолитесь», буду молиться. И я верю, что каждый пастор своей церкви является апостолом, пророком и учителем для своей церкви. Существуют, конечно, апостолы, которые могут пасти много церквей. Во всяком случае, я пасу одну церковь, чтобы правильно поняли и не извращали смысловое значение. Я люблю Господа, люблю Его дело, но Бога люблю больше, чем Его дело. Больше. Иногда скучаю, иногда говорю: «Боже, нет, я не являюсь небрежением к Твоему делу, я Его люблю, я делаю, но оно у меня второстепенное по отношению к Тебе. Я гораздо больше нахожу удовольствие в самом Боге, только в Нем». И Бог сегодня хочет, чтобы мы нашли в Нем услаждение, успокоились от наших дел. Вы знаете, Бог говорит: «От всех дел успокаивайтесь, даже от того дела, которое я вам дал». В Нем мы можем успокоиться. Полный покой в Иисусе. Великая суббота. Церковь Иисуса Христа. Единодушие, единомыслие. Это принесет вам полный покой. И не нужно будет идти к психиатру, к нервопатологу. Все придет, тело начнет исцеляться, потому что придет покой. Когда есть беспокойство, желчь выбрасывает много очень. Желчь становится таким желтым, желчным, не понимая, все ему не так, все не это. и болезни появляются, когда у него покой, кости начинают точнеть, лицо начинает изменяться. Разве только что вы не боретесь с дьяволом. Человек, борящийся с дьяволом, когда вы посмотрите на него, лицо его будет мрачно, потому что он борется с мрачными силами. Эти люди обычно изможденные, в бою израненные, которые борются с дьяволом. Но не всем Бог дал пока эту привилегию и эту часть. Нужно достигнуть 20-летнего возраста, чтобы воевать с ним. Не думайте, что все с ним воюют. Кричать, повторяю, рычать и наступать ногами – это не есть борьба с дьяволом. Это дух. И нужно бороться, потому что дьявол действует через наши эмоции в первую очередь. И первая скрипка его, в его оркестре – это мой ветхий человек. Не ваш, а мой лично. Когда он хочет соло, он начинает на моем играть ветхом, а не на вашем. Я не могу его переносить, извините. Здесь дело не в нем, дело в тебе. Это он на твоей скрипке играет. Поэтому ты не можешь. Когда он не играет на моей скрипке, я все могу переносить. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все. Нет того, чего бы я не мог. Потому что теперь Дух Святой взял меня в удел и начал играть на мне. Бог хочет взять нас в удел. И мы сейчас будем петь одну из наших песен. Пастор Аркадий, пожалуйста, ответьте на вопрос. В Ветхом Завете священник давал жене пить горькую воду, когда на мужа находил дух ревности, или когда она изменяла. Почему мужу не давали пить горькую воду? Были случаи, когда и мужья изменяли. Благодарю за ответ. Мужья всегда изменяли больше, чем жены. Всегда. Закон – это не самый образ вещей, это тень будущих благ от тела во Христе. Бог рассматривает жену сегодняшнюю, если она вошла в полную меру возраста Христова, мужем. Мужа сегодняшнего, если он не вошел в полную меру возраста Христова, женой. С жены всегда меньше спрашивается, потому что ответственность не лежит на жене. Ответственность лежит на муже. Ответственность лежит на духовном человеке. Во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Вот поэтому прообраз мужа – это прообраз совершенства. Поэтому ему и не давали пить горькую воду, хотя он был и несовершен. Но это не для них было, это было для нас. Это было для нас. Там было другое. Жена не имела права, голос она не имела ответственности. И поэтому, если на нее и нашел дух ревнования, у нее не было права голоса, чтобы прийти и к священнику и сказать: вы знаете, мне кажется, что вот мой муж левит, вот с другой левитской женой там где-то. Она не могла этого прийти и сказать, у нее права голоса не было. Но это было для нас, не для них. Бог сказал, в любом случае, этот левит или этот священник, который изменяет своей жене, он понесет наказание. Закон Божий говорит, все равно ты умрешь, смерть. Неважно, что ты находишься в храме, где бы ты ни был. Но я хочу показать, что это прообразы для нас. И сегодня кому дается пить горькая вода? Более немощному, потому что муж не ставится, совершенный человек не ставится под закон. Вы знаете, что закон дан для блудников. А если вы вошли в полную меру возраста Христова, то вы освободились от греха. Я как-то говорил вам, на производстве ко мне пришли, говорят, подпишись, что ты не будешь пить. Когда андроповщина была, вот эта борьба против алкоголя, и вот списки, и все должны в организации подписаться, что не пить не будут. Извините, говорю, я не пьющий, это для пьяниц закон, я же не пьяница, я вообще не употребляю алкоголь. Но мы понимаем, понимаешь, ну ты можешь, не могу, как я могу расписаться там, и это не для меня. Ну да они же не знают, кто ты. Ну узнают, говорю, кто, не распишусь. Ну не представляешь нам, что будет, если один человек отказался. Вот все, производство расписалось, и ты один. Вот посмотри, там твои братья вот в такую же церковь ходят. Они все расписались, один ты. Я говорю, значит, мои братья пьяницы пьют потихоньку дома. Потом так и оказалось, что да, они пьют. Они попивали потихонечку, поставить себе графинчик. Свое, говорит, ничего страшного, по стаканчику, не упиваюсь. Там написано, не упивайтесь. И они не упивались. А я вообще его не употребляю, ни глотка. Зачем я буду... Это не для меня. Павел прямо говорит, закон дан, не прелюбодействуй. Но если у меня нет прелюбодеяния. Иногда говорят, ну как это может быть? И вы знаете, есть христиане, которые не верят, что у человека может не быть прелюбодеяния. Ну не верят, они говорят, ну не может. Он думает, что как вот у него прелюбодеяние, то значит оно у всех. Нет, Есть люди, у которых этого нет. Они вошли в свободу Христову, и Бог освободил их от греха путем, вот о котором я сказал. Четыре стороны исполнены, он пришел в город-убежище, и он свободен от мстящего за кровь. А вы чувствуете этот грех, потому что мстящий за кровь все время над вами стоит. Потому что, да, жена ваша может ничего не знать, но вы оскорбляете свою жену. Она ничего не знает, но мстящий за кровь знает, что вы любите другую или другого. Поэтому здесь нужно рассматривать церковь Иисуса Христа. В духе, если вы вошли в полную меру возраста Христова, значит, вы муж. Слово Божие называет и мужем, и женой, и одну и ту же личность. Но в данной ситуации хочу показать, что нет во Христе Иисусе мужского пола и женского. И когда мы будем в небе, там не будет эта женщина, а это мужчина. Будем как ангелы. То есть в небе существует гораздо, в новом теле будет существовать любовь гораздо высшего порядка. И поэтому вот эта любовь между двумя полами ничего не стоит с той любовью, которая откроется в вечности, в новом теле. И там будут другие формы общения, любви и передачи ее, потому что тела будут духовные. Поэтому мужу и не давали пить горькую воду, что он был прообразом Иисуса Христа. Можно ли бросить тень на Иисуса? Вы скажете, Боже мой, вот этот прелюбодей израильтянин был прообразом Христа? Да. Бог просто берет и сделал его прообразом Христа, покрыл его кровью своей и не видит. Вы видите, а Бог не видит греха в нем. И он сделал это только образы для нас. И поэтому только нам дается горькая вода, пока мы не вошли в полную меру возраста Христова, то когда муж ревнует, когда Иисус ревнует нас, вы все делаете только вот, муж и жена, и вы думаете, Бог только вами и занимается. Бог сегодня занимается церковью и Иисусом. Вот чем Бог занимается. А вы думаете, что Бог только и вращается вокруг вашей интимной области, ревную или не ревную, вот где-то что-то. Да, Бог занимается этим, но в первую очередь Бог занимается Иисусом. И когда муж начинает ревновать, когда Иисус ревнует нас, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не знаете ли, что у него появляется ревность, и он тогда дает вам горькую воду? Кто же будет есть и пить недостойно, виновен будет против тела и крови. Он дает горькую воду. Это та же вода, которая может для одних быть живительной на жизнь, а других смертельной на смерть. Один и тот же запах может быть живительным и горьким. Когда Слово Божие идет против вас, это есть горькая вода. Когда оно за вас, это сладкая вода. Когда туда бросается соль, вода становится сладкой, здоровой. Пришли в меру и не могли пить воды, написано израильтяне. Помните, мы разбирали? Она была горькой. И они сказали, господин горькой. И Бог указал Моисею дерево. И он бросил дерево в эту горькую воду, и вода стала здоровой, сладкой. Древо, на котором он умер, прообраз, оно бросается туда, и он перестает ревновать. Своею смертью на этом древе, это древо, прообраз, древо познания добра и зла, которое он с корнем вырвал и умер на нем, бросает в эту горькую воду, и горькая вода становится сладкой. Бог прощает наши грехи. Здесь говорится о прощении Иисуса. Но если человек не признает, если эта жена признает себя, к священнику пришли, и она признает себя, то ей не дают этой воды пить. А если она себя не признает, тогда дают воды пить. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а открывающий будет помилован. Но повторяю, не пытайтесь их открывать раньше времени. Простите обидчиков, возненавидьте грех, войдите в общение с церковью и потом открывайте ваш грех. И тогда будете прощены. Вот о чем говорит этот вопрос, и эта традиция, или это постановление Божие в Израиле, это как раз то, о чем мы сегодня рассуждали, города-убежища. Так что как раз вопрос был по теме. Дорогой пастор, может ли в молодой родившейся церкви быть молодой пастор, который правильно научился у духовного учителя, но у которого нет конкретного духовного дарования? Может ли он быть пастором? Разве Тимофей не мог быть пастором? Он был молодым человеком. Но здесь вопрос странно поставлен. Он научился, и в то же время у него нет. А чему он тогда научился? Если он научился, то оно у него есть. Или вы имеете, наверное, не дарование, потому что суть не в даровании только, а суть в посланничестве. Суть, послал ли его Бог, чтобы он был там пастором? Каким образом он там стал? У меня сейчас нет времени объяснять, каким образом пастора должны становиться пасторами. Существует система Божия, не человеческая, когда Бог становит человека. Бог считается в какой-то мере с людьми. Когда люди выбирают, потом они обязательно пожнут то, от чего не выбирают. Сегодня не выбирают, завтра не убирают. Он говорит, а убрать захотели, я вам дам. Уберете, поздно, господа, выбрали. Он раз себе другой совет и отлучил их. Ну, получили. Ну, вы же меня выбирали. Да вот они его выбирали, он же их отлучил за то, что они сказали, мы выбирали, мы и уберем. Существует пастора, который знает, как делать с такими людьми. А они то, что посели, то и пожали, потому что не по Слову Божьему выбрали. Выбрали ли по Слову Божьему, на другой день бы не говорили, мы ошиблись. Даже здесь я уже встречал людей, выберут, а потом на другой же день говорят, мы ошиблись. Эх, мы ошиблись. Верю, поэтому будьте очень осторожны, когда выбираете. Возьмите Слово Божье и посмотрите. У нас один говорил, он может быть пастором, он хорошо знает математику и русский язык. Физику тоже. Жалко, мне жалко смотреть на этих пасторов. Может быть молодым, молодой человек может быть пастором, если он научился у духовного учителя, и он его уполномочил. Он может быть пастором. Уважаемый пастор, объясните мне, пожалуйста, как поступать в таких ситуациях. Часто приходится сталкиваться не с прямой, а косвенной неправдой. Например, верующий брат чинит мне машину. Я ему плачу, а он не отчитывается на велфере за это. Пачкаюсь ли я, соприкасаясь с ним? Да и вообще бывает безвыходное положение, приходится встревать в подобные сделки. Как себя вести? Спасибо за ответ. Вы знаете, это не вы пачкаетесь, пачкается он. Вы исполняете долг свой, то есть вы платите за свою работу, а как он уже поступит, это не ваше дело. От этого вы не пачкаетесь, так что будьте спокойны. Эти люди сами понесут за свою ложь, но вы не пачкаетесь от этого. Вы наоборот, вы заплатили, а то, что он там будет отчитываться, не будет, это уже представьте ему и молитесь. Если вы видите, что не отчитывается, молитесь за него. Просто скажите, Господи, просвети его, чтобы он с этим мамоной не игрался, с этими деньгами. Что он так переживает за них? Скажи ему, Господи, что у тебя, ты богатый, ты можешь дать другим путем. Просто молитесь, видишь брата согрешающего, молись. Уважаемый брат Аркадий, объясните, пожалуйста, Откровение 13 глава 16-17 стих. Я не знаю, их нельзя объяснять 16-17. Там есть 18, там есть 14, 15 и 12, 10. Они тесно связаны между собою. Поэтому если объяснять, то нужно сразу всю главу объяснять. Речь идет о печати зверя и о лжепророке, о действиях зверя, о его системе в этой главе. 16-17 стих говорит, и он сделает то, что всем малым и великим положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Вот. И кто не будет иметь этого начертания, тот не сможет ни купить, ни продавать. Но впереди там написано «он». Кто это он? Лжепророк. Это не сам зверь, не сам антихрист будет делать. Под зверем Слово Божие здесь в этой главе понимает систему и понимает, то есть подразумевает или открывает это образно, и подразумевает личность антихриста, конкретного человека, но подразумевает и систему. Мы уже с вами говорили, я не знаю, видимо, этот человек не присутствовал на наших богослужениях, где этот вопрос конкретно неоднократно освещался. Поэтому я коротенько освещу. Территория действий антихриста – это 10 государств Западной Европы, которые уже не раз участвовали в мировой войне. Это будет их последняя мировая война, где они не будут побеждены, а будут уничтожены. В двух войнах они были побеждены, в третьей будут уничтожены. 10 пальцев Навуходоносора, 10 царей восстанут. Это только на территории Западной Европы. Откуда дана возможность сегодня верующему ходить? Но они, наоборот, все стекаются в Германию. Вот туда вот, хочется туда. Вот некоторые даже приехали в Америку, говорят, в Германию. Вот. А некоторые, наоборот, вот туда, куда-то подальше. Слушайте, это только на территории Западной Европы будет. Это, во-первых, какая будет печать? Как она будет выглядеть? Я когда смотрел, когда наши два брата пошли, и, значит, там не печать была, а в компьютер, значит, брали руку, размер руки. И вот они сильно боялись этого размера руки. Вот скажите, а вы вот здесь не делаете это? А та смотрит, так не понимает, думает, извините, а где здесь? Нет, говорит, мы лоб не фотографируем, мы только руку. А почему правую? А если культяшка будет? Ну, тогда левую сфотографируем, говорит. Ага. Ну, вот все равно, говорит, что-то неспокойно, вот, потому что связано с рукой. А им просто руку в компьютер, потому что для компьютера сложнее читать, значит, отпечатки. А почему вы отпечатки не берете? Они согласны дать отпечатки, но не всю руку. Они говорят, потому что отпечатки – это очень много. Для компьютера это больше работы. Компьютер все в знаки переводит. А это просто конфигурация руки и все. Ну, неважно какой, правой, левой. А здесь написано только на правую руку. Речь идет о правовой деятельности. На правовую деятельность будет наложено вето этого мира. Я скажу, прежде чем говорить о печати зверя, я всегда говорю, давайте порассуждаем о печати Бога Всевышнего. Сатана копирует, он же не может оригиналы издавать, он только копировщик. Но когда он копирует, он дает печать, но только с другим качеством. Он дает песню христианскую, а качество изменяет. И вы уже слышите рок. А песня та же, во границе стоишь ты в терновом венце. Но она уже исполняется в рок-н-ролле или рок, или еще что-нибудь. Вот вам, пожалуйста, печать. Уже печать есть, качество изменено. Песня та же, а сатанинская информация, музыка сатанинская. Но мы будем на любой музыке славить Бога. Извините, мой Бог не может прославляться на любой музыке. Он может на любых инструментах прославляться, но не на любой музыке, поймите. Только его музыка, которая пришла от него, только она может его и прославлять. Поэтому мы вот здесь должны понять, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, вот это печать. Это не будет буквально, потому что буквальная печать не оскверняет человека. Если возьмут вам татуировку какую-то, или вы можете не знать, сказать, так, пройдите, пожалуйста, мы должны измерить рост ваш. Вы пришли сдавать на драйвер ластниц, вам измеряют рост, и вы даже не видели. Во время измерения, раз ультрафиолетовым лучом, вам поставили знак 666. Может такое быть, я беру приблизительные расчеты, что обманным путем будут водить. Или же силовым путем, мы тебя не спрашиваем, слушай, пришли двое с автоматами, заломили руку, раз вот этим приборчиком, чик, все, готово. Может и такое может быть. Значит, речь идет о какой-то печати другой. Если Слово Божие говорит, не делайте вреда ни траве земной, ничему, доколе не положен печати, 4 глава Откровения, печати на челах рабов Бога нашего. Видите, Бог тоже ставит печать на своих. Но можете ли вы эту печать видеть? Она же невидимая, и у сатаны будет невидимая. Эти видимые печати, все, что творится с деньгами, это система.